Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Лаврентии, епископе Балахнинском. Далее беседа Надежды Зотовой с детским психологом Еленой Огневой о проблемах воспитания детей. Ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Два некоторые великие старца ходили в пустыне скита, и, услышавши, что некто шепчет из-под земли, сыскали вход в пещеру и нашли старицу, деву святую, лежащую, и говорят ей: «Откуда пришла ты сюда, старица? И кто служит тебе? Ибо никого не нашли они в пещере, кроме ее одной, и она лежала и была больна». Она же сказала им: 38-й год я в этой пещере, питаюсь растениями и работаю Христу, и не видала человека до сего дня, ибо послал вас Бог, чтобы погребли вы останки мои. И, сказавши сие, почила. Старцы же прославили Бога и, похоронивши тело ее, ушли. Рассказывали об одном отшельнике, что вышел он в пустыню и, походивши 3 дня, взошел на камень и увидел внизу зеленую траву, и человек пасся на ней, как зверь, и сошел потихоньку и схватил его. Старец же был наг и, возмутившись, потому что не мог вынести запаха человека, с усилием вырвался у него и побежал. Брат же гнался за ним и вскричал: «Для Бога я гонюсь за тобой, подожди меня!» Он же, обратившись, сказал ему: «И я ради того же Бога бегу от тебя!» Потом брат сбросил одежду и гнался за ним. Когда же старец, увидев, что брат сбросил с себя одежду и приближается к нему, остановился и сказал: «Когда сбросил ты вещество мира, и я жду тебя». Просил же его брат, говоря: «Отче, скажи мне слово, как спастись?» Он же сказал ему: «Бегай людей и молчи, и спасешься». Рассказывал некто из отшельников братьям, находящимся в Раифе, где 70 дерев финиковых. Там стоял станом Моисей с народом, когда вышел из земли египетской, и говорил так: «Помыслил я некогда идти в пустыню внутреннюю, не найду ли кого-нибудь далее меня живущего и работающего Христу. И прошедши 4 дня и ночи, нашел пещеру, и, подойдя, смотрю в нее, и вижу человека, сидящего, и стучу по обычаю иноческому, чтобы вышел он приветствовать меня. Он же не двигался, ибо был мертвый. Я же, нисколько не задумываясь, вхожу и беру его за плечо, и тотчас он рассыпался и сделался как пыль. Еще же, осматривая, вижу срочицу висящую, и когда взялся за нее, рассыпалась она и сделалась как ничто. Продолжая путь, вышел оттуда и проходил по пустыне и нашел другую пещеру и следы человека. С благодушием приблизился к пещере и постучал, и никто не отозвался. И вошедший не нашел никого. Ставший же вне пещеры, говорил сам с собою: «Конечно, должен прийти раб Божий, где бы он ни был». Когда, наконец, стал уже проходить день, вижу, идут буйволы, и раб Божий среди них ногой, прикрывший своими волосами нижние части тела. Когда же он подошел ко мне, то, подумавши, что я дух, стал на молитву, ибо, как говорил после, много был искушаем нечистыми духами. Я, поняв сие, сказал ему: «Раб Божий, я человек, посмотри на следы мои и осижи меня, что я плоть и кровь». Когда же совершил он молитву, то после «Аминь» посмотрел на меня и, утешенный, взял меня в пещеру и спрашивал, говоря: «Как зашел ты сюда?» Я же сказал: «Для того, чтобы поискать рабов Божиих, пришел я в пустыню сию, и не лишил меня Бог того, чего желал я». Потом я спросил его, как он сюда зашел, и сколько тому времени, и как питается, и как, будучи наг, не нуждается в одежде. Он же сказал: «Я был в Киновии Фиваицкой, и было у меня занятие ткача. Пришел же мне помысл: выйдь и живи сам по себе, и можно тебе будет безмолвствовать и принимать странных, и получить больше награды, чем за труды рук твоих».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Священномученик Лаврентий, епископ Балахнинский. Священномученик Лаврентий, епископ Балахнинский, в миру Евгений Иванович Князев, родился в 1877 году в городе Кашире. Происходил он из духовного звания. Закончив Тульскую духовную семинарию, он продолжил обучение в Санкт-Петербургской духовной академии. После завершения обучения в 1902 году Евгений на Валааме был пострижен в монашество с именем Алексий. В 1912 году отец Алексий назначается на должность ректора Литовской духовной семинарии и настоятеля Виленского Свято-Троицкого монастыря. Там он знакомится с архиепископом Тихоном, будущим патриархом, который в 1917 году представил его к хиротонии. В феврале того же года архимандрит Лаврентий был хиротонисан во епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии. Владыка был усердным делателем Иисусовой молитвы, учеником и другом оптинских старцев. Незадолго до его мученической кончины преподобный Анатолий Зерцалов трижды земно поклонился ему. В Нижнем Новгороде владыка благословил создание Спасо-Преображенского братства по возрождению церковно-общественной жизни. Тогда же было организовано религиозно-философское общество, в заседаниях которого принимал участие владыка. Сам святитель жил в Печерском монастыре, часто служил, говорил проповеди. Он остался один в это тяжелое время управлять всей Нижегородской епархией. Так как правящий архиерей, архиепископ Иоаким Левицкий, принял мученический венец, будучи повешен в Крыму бандитами. Когда в епархии начались аресты пастырей, владыка посещал их в тюрьме. В конце августа 1918 года чекисты арестовали и владыку. В тюремной камере он непрестанно молился, не обращая внимания на насмешки сокамерников. Вскоре те, видя силу духа владыки, стали стремиться подражать ему. Один святитель, увидев присланные из тюрьмы изношенные четки владыки, которые тот просил заменить на новые, сказал: «Трудовые четки». В тюремном храме святителю было разрешено служить по праздникам, и это было для него утешением и поддержкой. Власти отказались выпускать его даже тогда, когда верующие, собрав залог, сумму 16 тысяч рублей, обратились к ним с просьбой освободить своего архипастыря. После того, как летом 1918 года владыка поставил свою подпись под протестом верующих против изъятия церковных ценностей, его перевели в тюрьму ЧК. В октябре чекисты предложили ему отказаться от сана в обмен на свободу. Нечего говорить, что такой отказ был немыслим, и, услышав ответ владыки, они объявили окончательный приговор — расстрел. Святыми дарами, которые святитель имел с собою, он причастил себя и священника Алексея Порфирьева, которому также был объявлен расстрел. 24 октября по старому, 6 ноября по новому стилю 1918 года их повели в сад, где уже была вырыта могила. Владыка стоял напротив палачей и молился с воздетыми руками. Русские солдаты расстреливать его отказались, и он был расстрелян латышами. Тела владыки и священника отвезли на Молчальный остров и выбросили в Волгу. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. В прослушанном житии обращает на себя внимание отказ русских солдат расстреливать святителя. Впрочем, удивляться нечему. Это еще 1918 год. Призванные подневольно в Красную армию, еще не до конца одурманенные левой пропагандой, в основной массе выходцы из сел знали не понаслышке, что такое совесть и грех, кто такой Бог и каково идти против Него. Большевикам потребуется и 10, и 20 лет идеологической обработки людей, чтобы сформировать советского человека. Привычкой к преступлениям против человечности такой новый человек почти окончательно заглушит в себе голос совести, голос Божий. Но и тогда молитвы русских святых, молитвы новых мучеников окажутся способны возродить к жизни со Христом и во Христе народ, превосшедшие все другие народы христианские множеством святых.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программы «Житейские нужды. Советы профессионалов». Сегодня мы беседуем с Еленой Огневой. Елена, представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Меня зовут Елена. Я руковожу культурно-досуговым комплексом «Огонёк».
Здесь не просто культурно-досуговый клуб, а здесь еще и детский сад, такой домашний, при таких условиях, близких к домашним, и плюс еще летний лагерь. Поэтому сказать, что это просто клуб, где занимается творчеством, где самая различная студия, этого было бы недостаточно. Здесь все-таки еще вот вы берете на себя труд заниматься детьми в летнее время и устраивать вот такое сложное дело, как домашний детский сад. Вот скажите, что вас подвигло к этому? Ну, понятно, что это ваша профессия, вы психолог, сразу представив. Это и способ заработать деньги по своей профессии прямой. И самое главное, все-таки, что объединяет это все, очевидно, ваши все интересы. Это любовь к детям, любовь к своему делу. Но лучше, чтобы вы об этом сами рассказали.
Конечно. То, что вы сказали, любовь к детям – это первостепенно. Без этого невозможно. Этим невозможно заниматься, иначе это просто невосполнимые ресурсы. Потому что дети дают свет, дети дают опору, дети дают силы для дальнейшего движения. Дети – это, ну, вот как говорят, лучик света. Вот лучик света, который нас ведет, ведет вперед. И знаете, я когда-то даже хотела уйти из этой сферы заниматься, так как я все-таки психолог в первую очередь, и у меня даже была мысль уйти из детской сферы, переключиться больше на работу со взрослыми детьми. Но в тот день я занималась с ребятками, мы сидели на кружочке с группой детей, и я поняла, что я не смогу их оставить, потому что то тепло, и та любовь, которую они дают, это такой обратный эффект, без которого я просто не смогу восполняться каждый день. И так получилось, что я осталась с детьми. Да, конечно, я консультирую как психолог, но большую часть я провожу с ребятами, потому что они мое все.
Елена, но ведь это целое дело, например, взять на себя такую ответственность, как, вот, скажем, организация детского сада. Родители вас хвалят, обстановка здесь прекрасная. Я уж не говорю о кухне, как заботиться о детях в этом смысле. И уже даже не говорю о творческих ваших успехах за такое короткое время. Мы можем их видеть. К сожалению, радиослушателям мы показать не можем, но, думаю, нам поверят на слово.
Ну, конечно, это трудно. У нас замечательная команда. Мы, во-первых, когда мы начинали только, я начинала не одна. Со мной начинала другая замечательная девушка. И она тоже очень светлый и добрый человек. И она тоже очень много вкладывала. Она мамочка в первую очередь. Мы все мамы. Вот каждая мама меня поймет. Каждая мама хочет только лучшего, как я хотела лучшего всегда для своего ребенка, для своего сына. Точно так же, конечно же, я понимаю, что бы я хотела для своего, и понимаю, что бы я не хотела для своего ребенка. И поэтому, когда мы начинали это дело, мы хотели сделать так, чтобы это было местом, куда родители могут вот с абсолютно спокойной душой отдать свое чадо. Они точно уверены, что утром они приведут ребенка. И они будут на работе чувствовать себя совершенно спокойно, они не будут переживать, у них не будет болеть сердце. И для ребенка не будет наказанием прийти к нам, для ребенка будет наказанием не прийти к нам. Вот это должно быть в основе. Мы не должны заменять маму и папу, мы должны быть мамиными помощниками, мамины и папины помощники. Вот это наша функциональная обязанность.
Ну а как вам кажется, чем вы отличаетесь от таких государственных, казенных, как я говорю, при всем при хорошем отношении, потому что без детсадов мы все равно обойтись не можем, родители должны работать. Но все-таки ваша установка, вот чем она отличается от таких государственных учреждений?
Вы знаете, у нас более домашняя обстановка. Вот это, наверное, наше отличие. Ну, вы уже увидели, что у нас дети называют нас не по имени отчеству. Не столь официально, а они называют нас по именам. У нас больше теплоты. Не потому, что мы такие замечательные, мы лучше. Нет, ни в коей мере. Просто у нас меньше деток, и мы можем им это дать. У нас замечательная команда. Действительно замечательная команда. Я могу отвечать за каждого человека, который приходит и с ними занимается. Дети всех любят. И если вдруг пришел бы даже вот педагог, который... Он может быть потрясающим педагогом, суперпрофессионалом. Но бывает так, что дети не принимают такого человека. Значит, ему не с нами. Не потому, что он плох, а просто потому, что он немножечко не в той лодке. Значит, он выберет себе свою лодку и поплывет в другом направлении. А у нас это направление. Мы вместе с детьми, мы вместе с ними. И мы стараемся идти от их желаний. Не подтакать желаниям, а ориентироваться на их желания. Иногда мы должны проявлять строгость, естественно. Попустительство тоже ни к чему хорошему не приводит. Они четко должны знать, что это взрослые, что здесь есть определенные правила. Правила, как и в любом дошкольном учебном заведении, школьном учебном заведении, они должны быть.
То есть субординация соблюдается?
Да? Обязательно. Субординация должна быть. Но у нас более непринужденная обстановка. У нас день начинается с кружка, когда мы садимся на мягкие подушечки, на коврики, мы разговариваем, у нас игры, у нас развитие происходит в основном через игру. Это и пальчиковая гимнастика, это и всевозможный там окружающий мир в картинках, с бегом, с играми, с мячиками. Мы улыбаемся, мы всегда улыбаемся, и взрослые, и дети.
Но у вас детсад ведь не только в летнее время, а круглогодично.
Да, да, не только в летнее время.
А скажите, вот для тех, кто, допустим, вот у нас это в нашем Подмосковье, вот такое начинание очень важное, вот с такой любовью, с таким подходом, тем более вы человек верующий, еще понимаете и ответственность перед Богом, не только перед, так сказать, какими-то вышестоящими начальниками. А вот для тех, кто собрался бы начать подобное дело, вы бы что посоветовали, с какими трудностями можно столкнуться и на что делать упор? Вот своим опытом поделитесь.
Знаете, главное, что нужно знать, нужно начинать день – это для каждого человека. Мне кажется, это не только для того, кто собирается открывать детский клуб или детский сад. Нужно начинать день с улыбки и с радости, с верой, с надеждой и, главное, с радостью. Потому что без этого никак. Будут трудности, трудности есть всегда. Бывают разные происшествия, какие-то невзгоды. Но если мы идем с любовью, если мы приходим на работу и улыбаемся, если у нас в душе Бог, все будет хорошо.
Ну вот вы, когда начинали свое дело, вообще, вот что для вас было самым трудным? Может быть, это связано с оформлением чего-то, может быть, с взаимоотношениями, ну, с утверждениями, с разрешениями, я не знаю, с чем, или с людьми?
Ну, вы знаете, тут у меня сейчас есть хороший помощник, это Алексей, который всю юридическую и там, финансовую деятельность взял, спасибо ему, на себя. Да, я занимаюсь в первую очередь педагогической деятельностью, потому что разорваться, ну, невозможно. Вот. Что касается трудностей, ну, в силу того, что я уже сталкивалась с этой профессией, я не просто не с чистого листа начала. Скажем так, я работала в других местах и не один год, и поэтому у меня уже был наработанный опыт. Я понимала, как это должно быть, я понимала, что мне не нравится. Я работала психологом и в обычном детском саду, в государственном. Я понимала, что мне не нравится. Я работала там и в школе психологом, и в частных заведениях, и психологом, и проводила развивающие занятия с детками. Поэтому я уже наработала определенный опыт, и я знала, что мне не нравится, и что бы я хотела изменить, и как бы я хотела сделать так, чтобы это было вот то самое место, куда идут с любовью, куда идут с желанием, где тепло. Вот я и родителям всегда говорю, когда новые детки к нам приходят, вы зайдите. Если вам тепло, если вам хорошо, вам сюда. Если вам вот ребенок плачет и говорит, я не хочу сюда идти, ну не надо. Просто это не ваше место. Найдите то, в котором ему будет хорошо и комфортно. Не потому, что мы плохие, а просто потому, что, может быть, что-то ему, ну, не приглянулось, ему некомфортно. А если он уходит от нас с улыбкой, значит, все хорошо.
Вот вы говорили о том, что дети обращаются к вам не по именам, отчествам. Вот у вас в начале каждое утро вот такая беседа. Вы на какую систему, может быть, опираетесь? В принципе, много западных всяких систем, которые за то, чтобы дети были раскованы. У нас все-таки более традиционная страна и с ценностями традиционными, естественно, где и субординация со взрослыми соблюдается, старше, младше и много-много чего другого. Это пытаются разрушить, конечно, мы знаем. Есть некие такие, опускаются опять же циркуляры, может быть, это все такое западное влияние. А вот что вы берете за основу, чтобы это было и традиционно наше, и в то же время мы же должны отбирать все лучшее, что есть везде.
Абсолютно верно. Я за эклектичный подход, потому что за уже 20 лет практики я поняла, что нельзя взять какую-то одну программу. Это будет неправильно. Что касается утренних кружков, ну, наверное, это есть очень во многих программах. Монтессори очень часто используют. Но это то, что у нас есть, это не Монтессори. Совершенно. Потому что, ну, все-таки есть определенный классический подход, потому что после кружка есть занятия, есть определенная динамика в деятельности. Ребенок не предоставлен сам себе, и здесь не совсем идут за его желаниями, да, как в Монтессори педагогика предполагает. У нас все-таки более традиционная система. Сказать, что мы идем по какой-то определенной программе по математике или по окружающему миру, или по развитию речи. Мы берем практически все методики, но из каждой я беру какой-то кусочек, который более подходит мне как педагогу. И дальше я уже переношу ребенку. Потому что каждый ребенок индивидуален. Сколько детей проходили через меня, даже по обучению чтению. С одним подходит один метод, с другим он совершенно не подходит. И нужно переигрывать. У нас у каждого свой определенный ведущий канал восприятия. Поэтому нужно ориентироваться в первую очередь на индивидуальные особенности ребенка. Мы только от этого и отталкиваемся.
То есть, Лен, у вас получается такое творчество, постоянный поиск. Какие-то наработки уже, естественно, есть, какие-то схемы есть. Тем не менее, вы, как говорится, держите руку на пульсе и знаете, что происходит в мире в этой области, и все-таки продолжаете отбирать вот то, что может вам пригодиться.
Однозначно, и более того скажу, иногда бывает, что на одном занятии мы начинаем занятие, все хорошо, оно обычно состоит из нескольких частей. Есть там кусочек математики, кусочек чтения, и, естественно, ребенок не может долго сидеть за партой, иначе... Ну, это ребенок, у него есть минимальное время, которое он способен усвоить информацию. Для этого мы используем классический метод переключения с одного вида деятельности на другой. Мы
берем мячик, монастырский, да? Метод.
Мы берем мячик, мы берем игрушки. У меня всегда рядом много игрушек, которые я одеваю на руку. Мы отправляемся в путешествие с буквами. Где-то, если я вижу, что даже в ходе одного занятия кто-то из детей начинает уставать, а это сразу видно, он начинает шуршиться такой прям замечательный, крутится, вертится. Значит, все, мы сразу переключаемся. Мы можем перейти, у меня всегда рядом коврик в виде травки. Мы сразу садимся на травку и отправляемся еще в какое-то другое путешествие. Но уже с переключением на другой вид деятельности.
Да, и во всем этом основой является такая ненавязчивая, но все-таки нужность самого главного. То есть вы под свои ценности и вкладываете в детей в игровой форме, ненавязчиво и совершенно, можно даже сказать, незаметно. Я вот хотела еще сказать, что у вас здесь в ваших кружках преподает замечательный исполнитель мозаики, мозачист Александр Денисенко. Вот он у нас в Красногорске знаменитый вот храм Знамения Божией Матери, это его мозаики просто дивные. И вот он у вас тоже преподает. И я вот смотрю на эти работы, ну просто прекрасно, то, что он сделал вместе с детьми. С храмами, с ангелами, ну просто все, и композиционные по свету, и по исполнению, ну то есть он мастер, это понятно. Но и детки тоже, они же все маленькие Пушкины, они все талантливые, это вот в ваших работах сказывается. То есть вы привлекаете таких людей, чтобы они своим даже просто, своим присутствием, своим творчеством влияли на ваших деток.
Да, и если честно, мы открыты любому человеку. Но Александр, он особенный, он светлый, он добрый, он наш. Он такой родной, теплый, его очень любят дети. На занятиях у него очень свободная атмосфера, очень легкая. Он превращается в ребенка с ними, но при этом остается наставником. Это потрясающее зрелище, я обожаю наблюдать за этим. Знаете, все-таки вот я еще раз повторюсь, когда к нам приходит педагог, у нас есть другие замечательные педагоги, вот Юлия Пак, потрясающий художник, замечательный, Дарья Новикова, тоже замечательный человек. Ну, все педагоги, не только по творчеству, вот не могу сказать, шахматы к нам приезжают из шахматного клуба «Интеллект», педагоги, у нас с ними договор заключен. Наверное, это громко будет сказано, но, во всяком случае, одно из лучших направлений – это вот шахматы в Красногорске. Я думаю, что здесь, потому что очень хорошие педагоги. Александр Денисенко, преподаватель керамики, он очень светлый. С ним не только, понимаете, можно просто залепить что-то из глины, а можно этот процесс превратить в сказку. И если подумать, классический пример обычного ребенка: мама приводит ребенка в какой-то кружок. Ну вот, ну да, давайте, детки, мы с вами слепим, слепили. Конечно же, на определенном детском уровне, да, тем более такой профессионал, как Александр. Ну, обычно, ну, годик походит, и все. А от него не уходит через год. От него нельзя уйти, потому что он открывает новые просторы, он открывает новые пути. Вот это талантливый человек, к нему невозможно не прийти. мне с ним тепло, мне с ним комфортно, с ним всегда приятно поговорить. И я, может быть, скажу немножко пафосно, но в душе у человека должен быть Бог. Вот если он в душе, то все будет хорошо. Будет светло и будет хорошо.
Все будет решаться и происходить по любви, что самое главное. А вот поскольку рубрика у нас «Советы профессионалов», а вы профессиональный психолог, еще такой вопрос сейчас. На ваш взгляд, какие основные проблемы с детьми? Чаще всего все ведь упирается в родителей, как мы знаем. Основная проблема происходит от родителей, а отражается на детях. Но все-таки вот для нашего времени, вот для вот сегодняшнего дня, для вас, вот, что вы видите, в чем проблема наших деток, вот даже младшего возраста, и чем можно помочь родителям, что можно посоветовать? Может, слишком общий вопрос, но мы можем его потом и сузить, и конкретизировать.
Вы знаете, в последнее время я немножко пересмотрела свой взгляд на то, что происходит. Ну, конечно, изменения происходят в нашем мире. Мне кажется, что сейчас самая большая проблема – это гиперопека. Как ни странно это звучит, нашим деткам не хватает самостоятельности. Они очень часто не могут приспособиться и быстро социализироваться из-за того, что они привыкли, что всегда есть мама, которая все тучи разведет руками. А, к сожалению, это не всегда хорошо. С одной стороны, это здорово, что есть тылы хорошо, надежно прикрыты. А с другой стороны, нашим детям не хватает самостоятельности. И дело не в том, что мамы стали больше опекать. Ну да, конечно, появилось в нынешнее время, появилось больше возможностей для того, чтобы мама проводила больше времени с детьми. И это, с одной стороны, правильно. Быть на стороне ребенка, поддерживать его, помогать ему, быть опорой. Но с другой стороны, нужно четко найти ту самую грань, через которую нельзя переходить. Золотая середина. Вот поиск золотой середины, создание гармоничных отношений – это самая основная задача родителей, воспитателей, педагогов. Не пережать ребенка ни в коем случае, но в то же время и избежать вседозволенности.
Да, и чтобы не слепая любовь была. А вы сказали, вот опять же, дали акцент «мама», а «папа» даже не прозвучал. Это говорит о том, что больше семьи, где мама является или одна мама воспитывает детей, или же она является главой семьи, как раз вот разрушение традиционного представления русского такого о семье, когда отец глава семьи. Потому что папа у вас вообще не прозвучал. А ведь даже наличие просто и примера отца, этого уже, особенно для мальчиков, вообще воспитать мальчика без примера мужского, это практически полноценно, это невозможно.
Абсолютно верно, невозможно. И папа, я сказала маму ровно потому, что мама чаще совершает ошибки гиперопеки. Папа, к сожалению, не всегда может позволить себе в силу наших материальных, скажем так, требований нынешних, не всегда может позволить себе проводить много времени с ребенком. Хотя я знаю замечательные примеры, очень хорошие семьи, и чаще всего это семьи верующие, уцерклённые. И там всё-таки есть слово «папа», слово «папа» – закон. И это важно, чтобы в семье был глава. На мой взгляд, важно, по крайней мере. Я не против паритета среди родителей и равноправия. Это тоже прекрасно. Но я категорически против того, когда родители перетягивают одеяло в разные стороны. Если что-то сказал папа, даже если мы с чем-то не согласны, мамы, мы должны промолчать и поговорить потом с папой отдельно, наедине, но ни в коем случае не при ребенке. Авторитет родительский должен быть. И нам нужно это, просто необходимо поддерживать с ранних лет у ребенка. Конечно, я за то, чтобы была классическая семья. Но, к сожалению, не всегда это возможно. Действительно, очень много матерей-одиночек, много семей разведённых, хотя нужно сделать все, чтобы сохранить семью. Легче всего обрубить сгоряча, а тяжелее через боль иногда, через испытания.
Прощение, терпение. И как мы знаем, чаще всего как раз это вот на плечах умных женщин и сохраняется, вот как показывает опыт в тех семьях, которые сохранились. В общем, все упирается чаще всего в мудрую женщину.
Солнце и не на все, слезы горят, слезы счастья.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Василий из Новосибирска. Преподобный Иоанн Лествичник пишет о нечувствии, как о страсти. Как бороться с такой страстью и чем она отличается от хронического психического расстройства?
Некоторые духовные заболевания, они по картине очень похожи на заболевания психические. Это действительно, и вот поэтому этот вопрос вполне, так сказать, правомочен. И я сейчас не помню, какой совет в этом случае дает преподобный Иоанн, игумен горы Синайской. Но такие вещи, они сродни унынию. И для победы над ним требуется усердная молитва и обязательно какое-то, ну, как вот в монашестве называется, рукоделие. То есть очень помогает вот какие-то подъятые труды. Какие-то, может быть, даже, ну, вполне такие, самые простые. Допустим, уборка своего жилища, или починка белья, или что-то сделать, что давно откладывалось. Вот. Сделать усилие навестить человека, к которому надо сходить, а вот не было какого-то такого желания. То есть вот нужно как-то вот тут как заржавевшая гайка. Нужно обязательно стронуть с места. Тогда уже дальше, вот победив вот эту спаявшуюся ржавчиной резьбу, уже дальше она пойдет гораздо легче. Вот можно предложить такой способ.
Ну, а тут, к сожалению, не уточняют, о каком нечувствии идет речь. Многие говорят, молюсь, а не чувствую любви к Богу, как-то сердце не горит к Нему. Читаю о слезах, которые должен испытывать человек, каясь перед Богом, таких слез нету.
Вот дело в том, что в данном случае человек, он просто путает духовное и душевное. Это большинство, особенно у женщин, считает, что пламенеющая любовь – это сродни влюбленности. Это совсем не так. Пламенеющая любовь – это когда есть готовность всегдашняя отдать жизнь за Христа. Это может быть без всяких таких
каких-то высоких чувств.
Ну, они не высокие, они как раз очень такие средние. Они низменные, но это не высокие чувства. Высокие чувства как раз вот желание потрудиться, причем до конца. Потому что претерпевый только до конца, то есть спасен будет. Поэтому ждут люди и на молитве, и вот говорят, у меня, говорит, нет любви к Богу. Очень часто человек это заявляет. Так сказать, пришел на раннюю литургию, в воскресенье, но говорит, нет любви к Богу. Но если нет любви к Богу, как ты тут оказался? Что тебя подняло в такой ранний час? Не для того, чтобы включить телевизор или заварить чаю, вот, а ты вот встал в 5 часов, правила почитал, а потом ехал час и пришел к 7 в храм. Человек думает, что любовь к Богу – это вот что-то такое, вот, когда руки потеют, язык заплетается, все из рук валится, и сердце там трепещет, как у 15-летнего мальчика, который второй раз в жизни влюбился. Это совсем не так. И вот это постоянно путаница. И человек может сам себя обвинять в нечувствии, но это не есть нечувствие. Потому что любовь – это не эмоция, а состояние души, готовы сам себя и друг друга, и весь свой живот предать Христу Богу.
Одна раба Божия каялась. Говорит, уже лет 15 ухаживаю за больной свекровью. Она говорит, никакой любви к ней не испытываю. Я говорю, ты же ухаживаешь. Да, говорит, все делаю, все, что нужно, все, что попросит. Я говорю, ну вот это же есть любовь-то.
Ну да. Она думает, у нее должно быть к ней чувство, ну, как к новорожденному младенцу. Что, желание ее потетешкать, все время ее обнимать, целовать. Вот в чем дело-то. И потом взять со стороны этой тещи или свекрови, посмотреть, за которой ухаживают. Ей что нужно? Уход или бесконечное признание в любви?
Ну вот действительно люди...
Слова тоже важны. Совсем нельзя их отрицать. Но главное все равно не слова, а та энергия любви, которая в них заключена. Потому что она может быть и во взгляде, и как человек, каким образом, ну, просто ставить чашку на стол. Но главное вот это постоянное усердие. То, что, ну, такое проявление любви, так сказать, ну, вот цветы подарил и два апельсина, и вот уже так все, ну, как-то...
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Константин Станюкович. Морские рассказы. Первогодок. Очерк из былой морской жизни. Глава пятая. Он все еще цепенел от страха во время размахов корвета. Но страх понемногу ослабевал, и нервы его словно бы притупились. Но главное, он видел, что старые матросы, хоть и были сосредоточены и серьезны, но никакого страха на их лицах не было. И капитан, и старший офицер, и старший штурман, и молодой вахтенный мичман, тот самый мичман, который учил Егора грамоте, все они, по-видимому, спокойно стояли на мостике, уцепившись за поручни и взглядывая вперед. А боцман Зацепкин, находившийся на баке, кого-то ругал с такой же беззаботностью, с какой он это делал и в самую тихую погоду. Все это действовало успокаивающим образом на сметенную душу матроса. И как раз в эту минуту подошел к нему Захарыч. «Ну что, брат Егорка?» — участливо спросил он. «Страшно, Захарыч!» — виновато отвечал матросик. «Еще бы не страшно! И всякому страшно!» ежели он в первый раз штурм увидит. Но только страху настоящего не должно быть, братец ты мой, потому судно наше крепкое. Что ему сделается? Знай себе, покачивайся. И я тоже, как первогодком был, да увидал бурю, так небо мне совчинку показалось. Гляди, капитан наверху, он башковатый. Он, не бойся, и не в такую бурю управлялся. А с этим штурмом управится шутя. Он дока по своему делу. И матросик после этих успокоительных слов уж без прежнего страха глядел на высокие волны, грозившие, казалось, залить корвет. А положение, между тем, было серьезное. И Захарыч это отлично понимал, но не хотел смущать своего любимца. Глава шестая. Шторм усиливался.
Лицо капитана по наружности спокойное, становилось все напряженнее и серьезнее, по мере того, как волны все чаще и чаще стали перекатываться через палубу. К полудню шторм достиг высшей степени своего напряжения. Нос корвета начал зарываться в воде. Капитан побледнел и тихо отдал приказание старшему офицеру приготовить топоры, чтобы рубить мачты для облегчения судна. И старший офицер также тихо и спокойно отдал это приказание унтер-офицерам. И несколько человек стали у мачт, готовые по команде рубить их. А Егор именно теперь, во время такой серьезной опасности, и не подозревал, что смерть близка, и надежда не покидала его. Корвет метался среди волн и плохо слушался руля. Нос тяжело поднимался и чаще зарывался в воду. «Руби фок мачту!» — раздался в рупор голос капитана. Раздался стук топоров, и скоро фок мачта упала за борт. Нос облегчился, и волны перестали заливать корвет. Егор, не понимавший, в чем дело, увидал только, что лицо капитана просветлело, и лица старых матросов оживились. Многие крестились. «И молодца же наш капитан», — сказал Егору, снова подходя к нему Захарыч, — «вызволил». «Разве опасно было?» «Еще как!» «Потопнуть могли. Штурм оформенная». Егор ахнул, понявши, от какой он избавился опасности, и спросил: «А теперь?»
«Теперь, слава Богу, да и штурма затихает».
Действительно, после полудня шторм стал утихать, и к вечеру корвет шел под парами, направляясь к Копенгагену.
«А зачем ты, Захарыч, не сказал мне тогда всей правды про бурю?»
— спрашивал в тот же вечер Егор Захарыча в жилой палубе.
— Зачем? А не хотел пугать тебя, Егорка.
По крайности, ты раньше не мучился бы страхом.
— Если б, сохрани Бог, жалко мне тебя было, Егорка. Вот зачем. А теперь ты сам знаешь, какие бури бывают. И после того, как видел настоящую штурму, станешь форменным матросиком, как и другие. Правильно я говорю?
Спасибо, Захарыч, добрый ты. Век тебя не забуду, — дрогнувшим голосом отвечал молодой матросик.
В эфире программа «Благовещение».
Константин Станюкович. Морские рассказы. Смотр. Морской рассказ из далекого прошлого. Глава первая. За несколько лет до Крымской войны на Севастопольском рейде, словно замлевшая в мертвом штиле, стояла щегольская эскадра парусного Черноморского флота. Палящая жара начинала спадать, августовский день догорал. На полуюте флагманского трехдечного корабля «Султан Махмуд» под адмиральским флагом, повисшим на форм-брамстеньге, маленький молодой сигнальщик Ткаченко не спускал подзорной трубы с графской пристани, у которой дожидалась белая адмиральская гичка. Адмирал приказал ей быть к 7 часам, и время приближалось. И как только на судах эскадры колокола пробили 6 склянок, в колоннаде пристани показался высокий, слегка сутуловатый, плотный адмирал Воротынцев, крепкий и необыкновенно моложавый для своих 57 лет, который он называл средним возрастом. Он глядел молодцом в сюртуке с эполетами, с Владимиром на шее и Георгиевским крестом в петлице. Из-под черного шейного платка белели маленькие брыжи сорочки,
«лиселя», как называли черноморские моряки, носившие их, отступая от формы, даже и в николаевские времена. Быстрой, легкой походкой, перескакивая через две ступеньки лестницы, с легкостью мичмана адмирал спускался к гичке. Офицеры, встречавшиеся с адмиралом, кланялись, снимая фуражки. Снимал фуражку, отдавая поклоны и адмирал. Матросам, останавливающимся с фуражками в руках, говорил: «Зря не торчи, матрос, проходи!» Сигнальщик с флагманского корабля увидал адмирала, со всех ног шарахнулся к вахтенному лейтенанту Адрианову и несколько взволнованно и громко воскликнул: «Адмирал, ваше благородие!» «Где?» «Идет к гичке, ваше благородие!» «Доложи, как отвалит!» «Есть, ваше благородие!» И через минуту крикнул: «Отваливают, ваше благородие!» «Оповести капитана и офицеров!» «Есть!» — ответил сигнальщик и побежал с полуюта. Щеголяя своим сепловатым баском, лейтенант крикнул: «Фалрепные, караулы, музыка наверх! Адмирала встречать!» Старый боцман Кряква засвистал и закончил команду руладой артистического сквернословия. Здоровые на подбор гребцы на гичке наваливались изо всех сил, откидываясь совсем назад, чтобы сильнее сделать гребки. И минут через десять гичка с разбега зашабашила, и, удержанная крюком, остановилась как раз кормой к середине решетчатой доски трапа. «Почарки, молодцы!» — отрывисто бросил адмирал, выскакивая из шлюпки. И, видимо, довольный своими гребцами, сдобрил свои слова кратким комплиментом в виде своего обычного морского приветствия. «Рады стараться, ваше превосходительство!» — ответил загребной от имени всех красных, вспотевших и тяжело дышавших гребцов. Адмирал не поднялся, а взбежал с маху мимо фалрепных, подвое стоявших у фалрепов на поворотах коленчатого высокого парадного трапа, и у входа был встречен капитаном и вахтенным начальником. Офицеры стояли во фрунте на шканцах. По другой стороне караул отдавал честь, держа оружие на караул. Хор музыкантов играл любимый тогда во флоте венгерский марш в честь Кошута. И словно бы избегая этих парадных встреч, отменить которые было неудобно, адмирал, раскланиваясь, торопливо скрылся под полуют в свое просторное адмиральское помещение. В большой светлой каюте, служившей приемной и столовой, с проходившей посередине бизань-мачтой, с балконом вокруг кормы и убранной хорошо, но далеко без кричащей роскоши адмиральских кают на современных судах, адмирала встретил вестовой, носящий странную фамилию Суслика. Пожилой, рябоватый и серьезный матрос с медной серьгой в оттопыренном ухе, в матросской форменной рубахе и босой. Жил он безотлучно вестовым у Воротынцева лет 15, но денег у Суслика не было, и он не пользовался своим положением адмиральского любимца вестового и пьянствовал на берегу с матросами, а с боковыми аристократами не водил компании. «Снасть с меня убрать и трубку, Суслик!» — не говорил, а кричал адмирал по привычке моряков, командовавших на палубе. И он нетерпеливо расстегнул и сбросил сюртук, пойманный на лету вестовым, снял орден и размотал шейный черный платок. В минуту Суслик снял с больших ног адмирала сапоги, подал мягкие башмаки и старенький иллюстрированный походный сюртук с золотыми кондриками для эполет. И тотчас же принес длинный чубук с янтарем, подал адмиралу и приложил горящий фитиль к трубке.
«Ловко! Отлично!» — произнес адмирал сквозь белые крепкие, все до одного зубы, закуривая трубку.
Он почувствовал себя дома, в каюте, без снасти, удовлетворенно довольным и развалившимся с протянутыми ногами в большом плетеном кресле у стола, с наслаждением затягивался из трубки крепким и вкусным сухумским табаком по рублю за око, и по временам насмешливая улыбка светилась в его маленьких острых глазах. Вестовой хотел было уйти, как адмирал сказал: «Подожди, Суслик». «Есть!» — ответил Суслик и притулился у двери в спальню. Адмирал молчал, покуривая трубку. «А то гаванскую сигару, адмирал!»
Вдруг проговорил он, стараясь изменить и смягчить свой резкий голос, несколько гнусавя и протягивая слова, словно передразнивал кого-то. Адмирал усмехнулся и уже продолжал своим голосом в добродушно-ироническом тоне.
«И марсалы не подавали за обедом у его светлости князя Собакина. Да-с, высокая государственная особа-с приехала в наш Севастополь. Первый аристократ-с, разговор на дипломатии, одна деликатность. Гляди, мол, моряки, какие вы грубые и необразованные. И все госатерны, голофиты, а шампанское после супа пошло, а после пирожного тут же рот полощи. Аглицкая мода. Плюй при публике. А громко сказать неприлично-с. Понял, суслик?
Так точно, Максим Иванович.
Таких не видал, суслик?
Не доводилось, Максим Иванович.
Завтра покажу. Его светлость и дочка его приедут посмотреть корабль, и мы дадим завтракать. Да чтобы ты был у меня в полном параде. Понял? Есть. Чтобы чистая рубаха. Побрейся и обуйся. Нельзя босому подавать важной даме. Скажут, грубая матразня.
И не без иронии вставил адмирал и прибавил.
Да смотри, идол, рукой не сморкайся.
«Не оконфузь, Максим Иванович!» — уверенно и не без горделивости ответил суслик. И в черноволосой, коротко остриженной его голове, промелькнула мысль. «Ты-то не оконфузь своим языком!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, Строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.